Здравствуйте, мы пока что продолжаем занятия наши вот в таком дистанционном формате. Я надеюсь, что прошлую лекцию и иллюстративный материал к ней вам удалось послушать и как-то освоить. Я пока что не совсем понимаю, как у нас работает с вами обратная связь. И в ближайшие дни постараюсь дублировать тот материал, который вам должен приходить в рассылках с сайта, где опубликована программа нашего курса, где публикуется, выкладывается звук и иллюстрации. По-прежнему основная платформа, где вы должны этот материал брать, это у нас будет сайт. Но я параллельно какие-то задания или ответы на вопросы буду вам присылать через почту свою, которую специально для этого сейчас создала. Не переживайте, что вам еще пока что ничего не приходило, потому что пока все это стабилизируется, я вот выясняла, каким образом все-таки нам оптимально с вами сейчас коммуницировать. Я думаю, что все-таки полезно вам обратить внимание на то, что у нас на странице нашего курса на сайте МФК указана моя личная почта. Если у вас есть вопросы какие-то, уточнения, пожелания, пожалуйста, пишите мне на эту почту mfk.middleages, без пробелов, средние века, middleages@yandex.ru. Это есть на странице, пожалуйста, обращайтесь. Я постараюсь вам всем в самое-самое ближайшее время сделать рассылку с этой почты. Ну, соответственно, всем тем, чьи адреса указаны были при регистрации на онлайн-платформе, либо тем, кто успел мне свои адреса принести во время наших занятий и лекций в аудитории. И таким образом у нас с вами будет еще дополнительный канал связи. Надеюсь, что действенный, рабочий. Потому что, конечно, это важно не теряться и иметь какую-то возможность что-то уточнить. Прислать мне, конечно же, ваше задание выполненное. Задание первое опубликовано также на сайте, если вы пока что не обратили внимания. И к вот середине апреля я жду ваших работ первых. Теперь это, наверное, пожелание, которое относится к большинству. Всем, скорее всего, даже участникам. Потому что далеко не факт, что у нас с вами будет возможность потом принимать зачет в устной форме, да, на всякий случай можно перестраховаться и сделать письменные задания в течение курса и таким образом получить свой заслуженный зачет автоматом. В противном случае, если вы все-таки сейчас не успеете вовремя это сделать, то вам придется, возможно, да, есть такая вероятность, если вдруг наши с вами заочные занятия продлятся до конца семестра, чего бы, конечно, очень не хотелось, но вот такой сценарий тоже можно рассматривать. И если вы при этом не успеете сделать эти задания письменные вовремя, то единственная возможность у вас будет их делать потом экстренно, перед самым концом семестра, и это, конечно, не будет вам играть на руку, поэтому, наверное, лучше всего все-таки сейчас уже сразу постараться сделать вот те таблицы, которые я буду вас просить выполнять, и это будет и удобнее, и быстрее, и комфортнее нам всем. А наш курс уже продвинулся достаточно далеко, и мы с вами теперь уже переходим к следующему этапу, можно сказать, такой заключительной части раннего средневековья, к позднему раннему средневековью. Прежде всего, те два периода, которые принято обозначать как Каролингское возрождение и Отоновское возрождение. Время правления двух крупнейших династий со второй половины VIII века до начала XI века, которые, можно сказать, были, по крайней мере, в политическом, в идейном отношении главными такими наследниками античной идеи Римской империи на территории Латинского Запада. Да, у них, конечно же, они были не единственными преемниками этих идей и этих образов, и про различных их конкурентов в этом отношении мы тоже будем говорить. Но все же, конечно, не случайно, что эти два периода, Каролингский и Отоновский, названы именно по именам двух крупнейших правящих родов, двух династий, королевских и императорских династий, франкского рода каролингов и германского, саксонского рода Атонов. Вот Мы продолжаем, разумеется, тот самый разговор, который уже давно ведем на тему того, как раннесредневековые европейцы, вот эти новые европейцы, создатели средневековой культуры, какой-то вот создатели фундамента этой культуры, можно сказать, как они использовали и переосмысляли образы, идеи, традиции античные, как те их составляющие, которые они нашли в западной части бывшей Римской империи, в тех европейских территориях, где они оказались, так и те вещи, которые повлияли на них через посредство византийской культуры, то есть как бы живой наследницы античности, которая вот была всегда рядом бок о бок. Но если наши первые поколения этих самых новых европейцев, вот эти властители, например, варварских королевств или ученые-мужи, окружавшие этих властителей, конечно же, подходили к переосмыслению античных образов, к какому-то их развитию достаточно все-таки упрощенно, и мы видели, что местами грубовато, местами делая очень серьезные ошибки, и, конечно, местами это все скорее выглядит комично, хотя вы понимаете, что есть и в этом периоде и свои великие памятники, и свои великие образы и деятели, о которых мы говорили уже, и о которых, возможно, еще будем вспоминать и снова обращаться к этому времени, как к такому именно самому фундаментальному и самому первому. Но в плане, конечно, сложности, многообразия и богатства символического языка, богатства культуры и различных вот смысловых оттенков, которые ранее Средневековье научилось находить в античных прообразах, конечно же, нам гораздо интереснее, гораздо дольше будет для нас с вами разговор о культуре уже каролинского и атонского возрождения. Просто потому, что там действительно гораздо больше и сохранившихся памятников, и самых разных, от литературных до ювелирных, там гораздо больше интересного и разноплавного материала, который касается самых-самых разных аспектов жизни, начиная от политической жизни, кончая каким-то даже вот не только искусством, но и вот, как я уже упомянула, какими-то произведениями тонкими, ремесленными, например. И это все весьма захватывающие сюжеты. Более того, они интересны еще потому, что играют особенно важную роль для как такая часть национальной мифологии европейских народов, французов, немцев, австрийцев, например, и так далее. Это как бы вот истоки их национальных таких мифов, и поэтому вызывает особенный интерес еще и с этой точки зрения. Но здесь нам придется сегодняшнюю лекцию посвятить отчасти тому, чтобы вспомнить политический контекст, что это вообще были за такие две династии, что это были за два государства, как они развивались, трансформировались, и почему же именно вот с ними, с этими двумя династиями, оказались связаны те самые вспышки воспоминаний об античной культуре. Да, мы, возвращаясь еще к тому, с чего мы начали самую-самую нашу первую лекцию, давайте вспомним, да, что вот говоря о том, что была античность, потом были темные века средневековья, потом было возрождение, ренессанс, реношементо, тот самый промежуток времени между ренессансом и античностью как бы отводится на такую цезуру, на такое затухание памяти о высокой культуре прошлого, о гуманистических каких-то идеалах. И будто бы, в общем, здесь мы должны поставить такой прочерк в истории античного наследия. Но, как вы уже убедились, и вам уже не нужно верить мне на слово, вы видели это на множестве примеров, конечно же, серьезного такого полного перерыва, полного забвения античности никогда не происходило. Античность жила и очень насыщенной и богатой жизнью она жила в средневековье. Но, тем не менее, все-таки можно выделить какие-то волны, можно выделить какие-то точки на хронологической шкале, какие-то моменты, когда происходили вспышки памяти, такой гораздо более яркие вспышки памяти об античных прообразцах. Моменты, когда вдруг у нас возникает гораздо большее количество, например, списков античных рукописей, или гораздо большее и гораздо более многообразное какое-то копирование образцов, связанных с изобразительным искусством или с архитектурой. Да, вот это какие-то такие моменты, но прежде всего связанные, конечно, с изменением мышления, с изменением мировоззрения, в котором находится место вот каким-то как бы новым воспоминаниям из античности, которые до этого находились где-то скорее в тени, где-то вне поля зрения средневекового человека. И вот не случайно все-таки долгое время выбирая, какие из этих вспышек можно назвать прямо-таки ренессансами, прямо-таки возрождениями такими, то есть проторенессансами, моментами, подготовившими или как-то напророчившими будущее возрождение. В конечном счете историографическая традиция и традиция искусствоведческая остановилась на том, чтобы в качестве двух таких главных возрождений выделить именно Каролингское и Атоновское. На самом деле, вот эти первые идеи выделения возрождения до возрождения возникли еще в первой трети XIX века. Был такой Ампер, мыслитель, историк, и вот размышляя о вот этом историческом процессе и культурном процессе, он выделил два возрождения. Первое из них было Каролинское как раз, а второе, так называемый, Ренессанс XII века. А уже в XX веке, когда эти идеи распространились гораздо шире, в общем, какое-то общим местом и общепринятым, это все стало в первой половине XX века, прежде всего, и уже усилиями не только французских, например, историков или историков искусства, искусствоведов, но и благодаря уже другим представителям европейского знания гуманитарного, и в том числе, не в последнюю очередь, конечно, немцам. Отчасти тут были какие-то и политические мотивы, потому что вот как бы у французов был свой собственный культурный всплеск, связанный с их национальными истоками. И вот нечто подобное и немцам, которые были в том числе их политическими противниками, да, тоже было важно видеть и в моменте возникновения собственной национальной традиции. Но, конечно же, если бы это все было только конструктом, созданным в новое время, какими-то фантазиями, связанными с политической конъюнктурой, то к сегодняшнему дню, наверное, такого бы интереса все это не вызывало. Конечно же, и за Каролингским возрождением, и за Атоновским возрождением стоит по-настоящему масштабные культурные всплески, которые отмечены созданием огромного количества ярких произведений и появлением ярких деятелей, личностей, каких-то новых идей. И во многом это уже не попытка была как-то понять, хотя бы как-то приспособить к своей жизни античные образцы, но уже сознательный уход от буквальных смыслов, которые были в античных текстах, привнесение новых смыслов. И чем дальше, тем сложнее, тем многообразнее и тем интереснее развивалась эта самая генерация новых смыслов. Но это у нас такое получилось довольно пространное предисловие. А теперь я хочу обратиться, собственно, к существу вопроса. Сегодня мы поговорим, в общем, о самых базовых вещах, которые важно помнить и знать про Каролингское и Атоновское возрождение, про то, чем они были похожи и чем друг от друга отличались. А дальше уже на следующих занятиях мы углубимся в детали. На картинке номер один вы видите карту франкского государства еще со времен династии Меровингов, предшественников Каролингов. С конца V века вы видите, какие территории в нее входили, как развивалась постепенно, она прирастала новыми землями. И вы видите, что такая вспышка расширения территориальное, укрепление политического могущества связано со второй половиной восьмого века, когда тех самых мировингов, о которых мы с вами уже бегло говорили, говоря о том, как франки опередили других варварских королей в переходе из арианства в такое ортодоксальное католическое христианство, о короле Хлодвиге, который стал крестителем франков, и который в том числе оказался вот на том самом перепути между прежней системой ценностей и новой системой ценностей и в истории с Сосонской чашей, про которую я вам рассказывала. Ну вот, вслед за мировингами, как нам рассказывают каролинские историки, последние правители мировингов ослабли, в общем, не были, по сути дела, властителями, при них уже обладали властью прародители вот этого будущего королевского рода каролингов, сначала в роли майордомов, а потом уже и в роли королей франков. И мы вот на это, я думаю, что основные вещи, связанные с тем, как это все происходило, вы, возможно, помните из вашего школьного курса. И помните и о Карле Мартелле, таком мужественном воине, отразившем натиск арабов на земли к северу от Пиренейского полуострова при Пуатье, и Пипина Короткого, который очень многое сделал для укрепления могущества уже в качестве королевского рода династии каролингов. И, конечно же, Карл Великий, который для нас является здесь, наверное, главным героем повествования. Это тот самый первый властитель франк, который в 800 году короновался в Риме, получил из рук папы императорский венок, императорские помазания, и тем самым стал полноправным, как ему представлялось, наследником вот этой идеи Римской империи. У нас, чтобы не путать с той самой Римской империей, которая как бы все-таки официально закончила свое существование в V веке под натиском великого переселения народов и Адаакра, вот у нас эту империю принято называть империей каролингской, то есть как бы франкской империей, вот вы видите на этом слайде первом. Но, по сути, в сознании самих франков, самих властителей вот этого рода, как бы подразумевалось, что речь идет о полноценном, серьезном таком возрождении той самой Римской империи, что это не какая-то пародия, не какая-то обыгрывание прежнего. А это вот, в общем, прямая преемственность от тех самых Цезарей, которые были еще тогда. Поэтому здесь, конечно же, было очень логично, исходя из политических амбиций, а они действительно были такими имперскими. Вы видите, что помимо франских территорий к империи Карла Великого присоединилась и часть территории на севере Пиренейского полуострова, испанская Марка, и земли к востоку, это прежде всего германские земли, и вы же видите, что здесь Швабия, Бавария, Тюрингия, Саксония, это были, в общем, достаточно независимые и влиятельные племенные герцогства. Вот, Италия, разумеется, вот ее северная и центральная часть, Бургундия, которая представляла тоже собой отдельную совершенно область, которую мы обычно сейчас ассоциируем только как с частью Франции, но на самом деле это на протяжении всего Средневековья совершенно особая тоже среда, особая территория, особая земля, которая становится то королевством в разные периоды, то другие титулы носят ее властителя, но, тем не менее, тоже она свою роль существенно играет. Но сейчас мы пока что в эти детали погружаться не будем. Главное, что мы видим, что вот та самая империя Карла Великого выбирает в себя земли, прежде всего, Франции современной, земли немецкоязычного нынешнего ареала и вот эту самую северную и центральную Италию. И думая о том, что они являются политическими наследниками Цезарей, Каролинги, Карл Великий и его окружение начинают возрождать и символику, и смысловые пласты, которые связаны с тем самой идеей преемственности по отношению к Цезарю. И на картинке номер 2 мы с вами видим уже знакомый нам Ахенский Пфальц. Снова хочу вам его показать. Да, это комплекс зданий, который находился как бы в одной из важнейших столиц Карла Великого. У него, конечно, было множество резиденций, но вот излюбленный был Ахен, находящийся как раз вот в пограничье между восточной и западной частью его владений. И мы с вами помним, что вот этот самый Ахенский Пфальц, он во многом построен как бы по принципам римской резиденции или даже Константинопольского большого дворца. В нем есть комплекс, связанный с купальнями, с банями, в нем есть зал, королевские покои, в нем есть собор, который является пространством для различных символических актов и так далее. Вот. И можно сказать, что вот здесь мы уже понимаем на примере даже хотя бы этого архитектурного комплекса, что политические задачи были неразрывно, конечно, связаны с задачами культурными, религиозными, с системой мировоззрения в целом. И не случайно, еще до того, как его завоевания стали особенно масштабными, еще до того, как он, собственно, принял императорскую корону, заблаговременно Карл Великий уже задается, видимо, вопросами о том, как ему обеспечить вот должный уровень пышности при дворе, должное великолепие, должное окружение ученых мужей. Франкам, чтобы быть таким полноценным, полноправным имперским народом, конечно же, нужно трансформироваться. И Карл это понимает. И вообще на протяжении всего каролинского возрождения у нас существует вот эта идея коррекцио, идея совершенствования, корректировки, как бы, вот, собственной малой какой-то образованности, расширения кругозора, можно так сказать, и идейного, и культурного. И вот это наличие политической воли Карла, очевидно, нам показано тем, что уже в середине 80-х годов 8 века появляются его указы, которые касаются именно расширения образования. Например, указ о попечении над образованием 784 или 785 года, который формально был направлен аббату Фульды, аббату такого очень известного и важного каролинского монастыря Боугульфу. И там было целенаправленно указано, что следует не пренебрегать изучением словесности, и наоборот, всячески, естественно, развивать и поощрять. И еще возник такой очень важный капитулярий – всеобщее увещание в 789 году, в котором уже был адресован многочисленным епископам и аббатам призыв открывать школы при монастырях, при соборах кафедральных в епископских городах. И уровень-то, конечно, подразумевался здесь не очень высокий, это не были какие-то очень изысканные учебные заведения, которые какие-то глубины и тонкости античного знания могли открыть. Но, тем не менее, уровень там, в общем, касался в основном такого начального самого образования. Но это был, конечно, прорыв, потому что монастыри и кафедральные школы — это целая сеть такого рода учебных заведений, которые системно готовили определенную часть общества, естественно, такую образованную элиту, для каролингов. Потому что, естественно, для народа франков, который уже довольно давно, конечно, пользовался политическим влиянием, но, тем не менее, не был достаточно опытен в том, чтобы позиционировать себя как народ имперский. И, нужно было очень-очень быстро приобрести вот этот вот совершенно другого качества опыт. И здесь сначала Карлу пришлось каким-то образом компенсировать недостаток вот ученых мужей в собственном окружении за счет привозных каких-то знатоков. И сначала, это с 80-х годов у нас в основном выходцы из итальянского такого культурного круга, то есть некий такой итальянский период королевского возрождения у нас выделяют в 80-х годах 8 века. Вот если вы вернетесь к карте номер один и посмотрите, да, у нас Лангобардское королевство с 70-х годов входит в круг, в державу Карла Великого. Ну вот, и постепенно-постепенно начинает распространять свое влияние. И вот не случайно первые наставники, которые возникают в окружении Карла Великого, первые такие культуртрегеры, они приходят вот именно из этой области. Но параллельно с Италией есть вокруг державы Карла и другие важные культурные центры, про один из которых мы говорили с вами на прошлом занятии, совершенно своя научная, ученая, культурная, религиозная традиция существует на Британских островах. И вот выходцы с них, из англосаксонской Англии, из Ирландии, начинают с 90-х годов 8 века также присоединяться к вот этому окружению Карла Великого, очень существенно на него влиять. И я постараюсь отдельную лекцию посвятить вот именно персоналиям каролингских и атоновских ученых мужей и что это были за такие деятели. Наверное, самые важные герои каролингского ренессанса как раз у нас приплывают именно из-за моря, с запада, пересекая Ла-Манш. В том числе такой небезызвестный, я думаю, вам человек, как Алкуин, про которого я хочу, конечно, поговорить в следующий раз отдельно. Но именно Алкуин, он у нас был ответственен во многом за те глобальные масштабные реформы в образовании, которые, то есть расширение вообще, в принципе, образования в Каролинской империи, и еще и в развитии такого очень интересного явления, как школа палатина, то есть придворная школа Карла Великого, которая стала очень своеобразным и ярким, конечно же, явлением для своего времени. Не в последнюю очередь именно благодаря ей, наверное, еще с самых ранних пор именно на Каролинское возрождение обратили внимание как такое на первый прообраз Ренессанса, потому что здесь происходил, конечно, совершенно необычный для средних веков синтез средневековой и античной культуры в контексте светском, то есть не в наследии богословском, не в наследии, транслировавшемся учеными мужами духовного статуса, духовного сана, а довольно широко практиковался, то есть довольно широко было принято какое-то вот такое ученое общение, чтение античных произведений и присвоение каких-то прозвищ, связанных тоже с античной традицией, и в том числе и в среде светской знати, светского высшего окружения Карла Великого. Не случайно школа была именно придворной, то есть и сами ее участники, среди них, конечно, были и духовные лица в большом количестве, но и не только. И сам Карл Великий был тоже совершенно не чужд, хотя и, наверное, все-таки не был уж ну, по-настоящему высокообразованным по меркам своего времени человеком, но для человека светского, если мы верим его жизнеописанию Вейнхарда, например, мы знаем, что достаточно все-таки много его выделяло от, по сравнению с прошлыми властителями Латинского Запада. И в окружении его тут были и грамматики, такие как Петр Пизанский, например, и богословы, и просто, в общем, наставники такого широкого профиля, самого разного происхождения. Постепенно, уже ближе к началу IX века, у нас помимо привозных ученых мужей, как раз благодаря развитию этой образовательной системы, появляется возможность взращивать каких-то своих собственных представителей ученого сообщества. И тем самым как бы приумножать этот эффект, динамику распространения новых культурных традиций. Участники этой придворной школы, или как ее еще называли по аналогии с Платоновской академией, академией Карла Великого, придворной академией, носили прозвища. Тут у нас тоже параллель с прошлой лекцией. У нас были прозвища в окружении Вергилия грамматика загадочного. А вот здесь вполне себе уже такие хорошо идентифицируемые люди. Например, тот самый историк Эйнхард, который тоже у нас уже всплывал, один из первых авторов такой биографии властителя, известный нам. Или там сам Карл Великий. И прозвища эти брались из разных традиций. Много было людей, которые заимствовали имена античных, например, поэтов. То есть там был Флаг. Это одно из имен Горация, Флагка, да? Овидий, Гомер. Но тут же у нас могли быть и, например, какие-нибудь ветхозаветные имена. То есть Карл Великий, например, судя по всему, именовался Давидом. И сама вот эта страсть к игре, страсть к какому-то такому перевоплощению или присвоению каких-то этих античных имен достаточно необычно, достаточно интересно и показывает нам, что здесь речь шла уже не о каком-то таком... Здесь уже подразумевалось определенное переосмысление, то есть вот некоторая эта связь с античной традицией, которая была очень важна для этих людей, она уже на несколько ином уровне у нас происходит. То есть если вот эти вот окружения Вергилия грамматика, если оно существует, это такие, наверное, довольно маргинальные ученое сообщество, которое само в себе замкнутое существует, не оказывая большого влияния на политических деятелей, то вот здесь это уже совершенно другие масштабы, совершенно другое развитие получает. Но вот вернувшись к образу Ахенского дворца, Ахенского пфальца, я хочу вам показать, что все-таки, конечно же, и здесь до совсем глубинных каких-то глубинного понимания каких-то античных традиций еще было далеко, конечно же. И тоже очень много было и недопонимания, но, возможно, это недопонимание постепенно уже превращалось просто в некую новую трансформированную культурную традицию. Вот, вы можете вернуться на картинку номер 2, посмотреть этот комплекс и вот обратить внимание теперь отдельно на дворцовую капеллу, которая у нас в правой части рисунка изображена. И вот на картинке номер 3 у нас дальше уже есть такое изображение, как бы в разрезе отдельно этого собора, который входит у нас в общий комплекс дворца. Здесь мы видим, что это такое сравнительно небольшое по меркам античных каких-то позднеантичных храмов, или того, что можно было увидеть в Константинополе, но по меркам Латинского Запада весьма впечатляющие масштабные сооружения. И здесь мы видим несколько галерей на нескольких уровнях. Это галереи с арками, с колоннами. И если вы посмотрите теперь на картинку дальше, на картинку 4, это разрез, вид сверху, план сверху, то станет вам понятно, что это в плане имеет форму октагона, восьмиугольную форму. Весьма такую характерную, необычную, интересную и узнаваемую, потому что здесь узнается очень отчетливо отсылка к архитектурному прототипу, который лежал в основе Ахенской капеллы. И план прототипа вы, в свою очередь, можете видеть на картинке номер 5. Это у нас план церкви Сан-Виталия в Равенне. Равенна, как вы помните, с раннего Средневековья у нас ассоциируется тоже с неким таким столичным имперским городом. В ней находится и столица Теодориха. И в момент, когда византийцы возвращаются в Италию на небольшой сравнительный промежуток времени при Юстиниане, и их могущество распространяется уже не только на Южную Италию, но и на гораздо более обширные территории, то вот Равенна является важнейшим политическим центром, и вот этот вот образ города, за которым связано некое имперское величие при Карле Великом, естественно, в Равенне продолжает быть очень существенным. И вот не случайно это совпадение, что, копируя, ища в поисках некого образца, как должна быть устроена церковь в Ахене, в важнейшем городе своей империи, Карл обращается именно к Равенне. Как вы понимаете, важность церкви вот в этом Пфальце заключается не только в именно литургическом предназначении, да, но и в том, что коронация та же самая. Это тоже, в общем, например, вещь, которая происходит в церкви. И еще многие важные публичные политика, символические мероприятия происходят тоже в пространстве этого собора. И здесь то, как он организован, чрезвычайно существенно. И здесь, опять же, вспомним вот про эти галереи, на которых несколько ярусов может располагаться сравнительно большое количество народа, уже нам подсказывают, что, видимо, это пространство было изначально задумано как пространство для некоторых публичных мероприятий. И вот дальше на картинке номер 6 вы можете видеть то, как выглядят арки и колонны, стоящие за ними, в церкви в Равенне, Сан-Витале. И здесь мы видим такой классический, в общем, античный, великолепный памятник, который нам демонстрирует всю сложность архитектурных технологий, на которые была способна римская традиция, все великолепие отделки, которое только тоже можно было вообразить. Это действительно первостепенный памятник, демонстрирующий такое абсолютно столичное великолепие античной традиции культурной, изобразительно-архитектурной в ее расцвете. А дальше вот сравните картинку номер 7. Если у вас есть возможность, то вот как-то открыть 6 и 7 и сравнивать их между собой, потому что это очень показательно. Видите вот это специфическое сочетание колонны и арки, которая в случае Сан-Витале с равенским сооружением оправдана тем, что у нас есть на первом плане арка, потом за ней такое сводчатое пространство, которое, в свою очередь, там поддерживается колоннами, там еще череда арок внутри, но они находятся в отдалении, это разные конструкции. А вот в Ахене мы видим что-то довольно странное, потому что мы имеем арки, вот эти вот крупные арки, я имею в виду, да, которые на уровне третьего яруса, например, есть. И вот это одна большая арка, которая подпирается аж двумя рядами колонн. Согласитесь, выглядит это довольно забавно. То есть как бы идея арочного свода в том, что вот он держит сам себя, но тут в данном случае арочный свод, который подпирается у нас колоннами. И есть одна тоже очень забавная и, мне кажется, вполне обоснованная версия в историков искусства, которая заключается в том, что вообще вот такая странная конструкция в Ахене у нас появляется из-за того, что, возможно, человек, который был отправлен в Равенну для того, чтобы скопировать образец, мог зарисовать вот этот вот план колонны, за которым вдали находятся две колонны, и на рисунке это выглядит так, как будто они все находятся на одном и том же плане. То есть вот не понимая эту это расстояние, не понимая эту перспективу, в итоге у нас архитекторы и строители буквально реализуют то, что видят на зарисованном материале. Да? Они просто берут и строят арки, помещая в них колонны, которые с точки зрения римской архитектурной теории никакого смысла конструктивного это сочетание иметь не может, выглядит совершенно дико и по-варварски. Но уже за долгие столетия, сколько существует Ахенская капелла, все уже привыкли тоже к этому, к этим визуальным образам, они уже кажутся нам классическими, тоже в каком-то смысле, то есть такими классическими примерами средневекового возрождения античности. Но вот с точки зрения самой античности это недалеко ушло от тех примеров, о которых мы с вами говорили на материале ранних варварских королевств. Да? То есть это во многом такое же, это гораздо больше возможностей у нас уже есть, да, это все-таки не настолько упрощенное копирование, как в эпоху Теодориха, это уже гораздо больше по масштабам сооружения, это гораздо более амбициозные предприятия, это гораздо больше масштаб притязаний властителя, учитывая, что Теодорих некоторое время был готов довольствоваться различными статусом сановников Византийской империи. Его, этого, в принципе, было достаточно, как бы себя рассматривал в качестве представителя императора. То Карл Великий у нас уже готовится стать и становится полноправным императором. И, соответственно, здесь уже и уровень его репрезентации власти должен быть совершенно иной. Но при этом это, конечно, не служит никакой гарантией сохранения прямого контакта с античной традицией. Вот эта странная и уникальная по-своему вспышка, расцвет культуры, который Карл специально стимулирует и при своем дворе, и в виде такой сети школ по всей своей империи, сети монастырей, и, кстати говоря, вот эти вновь завоеванные территории на востоке, многие из которых еще по-прежнему являются на момент прихода каролингов туда языческими. И одной из самых мрачных историй в завоеваниях Карла является борьба за завоевание Саксонии. Кровопролитные войны, которые длились десятилетиями, и где вот языческие, язычники-саксы противостояли франкам, как бы пришедшим туда в качестве таких вооруженных миссионеров, которые вместе со своим политическим господством несли христианство. А вместе с христианством в разных концах, уголках империи Карла возникают и церкви, освященные каролингскими миссионерами, которые посвящены святым, многие из которых являются выходцами из франкских земель, но вот как бы при этом оказываются святыми, которых почитают в этих новых завоеванных территориях. И есть, например, такой интересный признак по церквям Святого Мартина. Можно во многих регионах определить вот границу, где было еще распространено каролингское влияние. Это был один из самых популярных таких франкских святых, церкви которого появлялись вот в Северной Испании и на востоке Германии, где-нибудь можно было бы встретить, допустим. Но все-таки церковная культура не была единственной и не была самой важной для Карла. Он действительно вот чем отличался от большинства своих преемников, это тем, что по-настоящему расцвет культуры при его дворе был таким всеохватным с точки зрения, по крайней мере, элиты. Это было престижно. Это было престижно в том числе и для вот этих вот воинственных представителей светской знати. И это поощрялось непосредственно самим государем. И по мере развития империи развивалась и приобретала все больше и больше ресурсов. А так как Карл Великий по меркам своего времени прожил долгую жизнь, то и развитие получилось долгое, получилось яркое и повлиявшее на многие-многие поколения после Карла. Однако его преемники на престоле, его сын Людовик Благочестивый и потомки Людовика, они уже имели несколько иной взгляд на то, зачем нужна вот это высокая культура, что как следует обходиться с знаниями и так далее. И, в общем, очень быстро вся эта традиция, связанная с придворной академией, приходит в упадок. И основными центрами, связанными с продолжением Каролинского возрождения, становятся вот сугубо уже религиозные центры, прежде всего монастыри, то есть 20-е годы 9 века. Внимание Людовика переключается на развитие сети монастырей. И здесь расцветают очень важные, конечно, монастырские центры, которые на многие-многие века потом будут такими важными хранителями культуры. Ведь очень важно создать вот в такие периоды вспышек, да, в периоды подъема, важно создать некие капсулы, в которых будет храниться вот те достижения, которых мы успели добиться. И даже в момент, когда будет вот очередное забвение, период забвения будет наступать, именно монастыри, которые каролинги успели создать за это время на территории Франции, на территории завоеванных ими, они сохраняют как бы как вот в некотором таком сейфе, да, какие-то вещи, которые потом можно снова актуализировать, к которым можно снова обратиться и по-новому проинтерпретировать, когда в этом возникнет необходимость, и пережить вот какие-то мрачные времена. А вы понимаете, что монастыри — это еще и очень хорошо защищенные локации в Средневековье, которые, например, во время набегов каких-нибудь иных языческих народов, допустим, норманов, викингов, которые как раз в эпоху поздних каролингов начинают очень часто посещать их владения с разорительными набегами и сжигают в том числе и монастыри, но все-таки, тем не менее, что-то в них сохраняется больше, чем в других местах. И нападение сарацин, которые иногда и в Южной Франции вот у них возникают базы и так далее. В общем, такие точки для сохранения культурного наследия, где это можно оберегать, конечно же, нужны. И здесь заслуга Людовика достаточно большая, именно в том, что он развивает эту сеть монастырей, но при этом как бы вот эта мода на досветской знати, на образованность, постепенно уходит мало-помалу. И реформы, которые дальше ведутся по поводу вот этой системы образования, они уже направлены на то, чтобы готовить образованный клир, то есть вот готовить именно духовную знать к тому, чтобы вот быть именно какими-то интеллектуальными силами. В это время при монастырях развиваются библиотеки, развиваются, что важно, скриптории, то есть это мастерские, в которых рукописи переписываются, копируются, отсылаются и тем самым распространяются, опять же, по территории всей империи, они распространяются эти цитаты вместе с рукописями, распространяется культурное влияние. То есть вы понимаете, что какой-нибудь историк, который в определенном монастыре трудится над созданием нового сочинения, он оперирует тем довольно небольшим набором рукописей, которые у него может в монастыре оказаться. Именно поэтому жизненно важно постоянное вот это распространение, обмен, переписывание рукописей, их копирование. И судьба тех или иных античных авторов в Средневековье, конечно, определилась во многом именно на этом этапе. Какие из них стали популярны? Иногда это случайные совершенно вещи. Почему именно этот автор привлекает внимание, а другие оказываются в забвении? И таким образом вот мы получаем распространение там всего нескольких самых популярных античных историков или самых знаменитых античных поэтов и так далее. И этот выбор вот, он часто зависел, например, от монахов Каролингского возрождения. Развивается, мы видели с вами на примере, например, вот этой готской Библии Ульфилы, которая для Теодориха была создана, но вот эту традицию пышных кодексов, пышных, например, рукописей и Евангелия, или каких-то других богослужебных текстов, псалтыри, которые оформлялись специально очень живописно, ярко и роскошно для того, чтобы быть не столько даже книгами, сколько атрибутами, символами власти христианского властителя. И здесь у нас уже на этапе раннего средневековья возникают вот эти пурпурные кодексы, которые в подражание римским грамотам делаются на пурпурных страницах, серебряными золотыми буквами. И здесь из традиции оформления документов имперских это переносится на богослужебные книги. И здесь же появляется первая традиция каких-то книжных миниатюр, естественно, вырастающих тоже из античной традиции. Ну вот по-настоящему расцвет этого искусства книжной миниатюры мы впервые, наверное, в таких масштабах видим тоже в Каролинском возрождении. И вот эти пышные оформленные манускрипты, они преподносятся в дар монастырями, властителю. Или наоборот, властитель преподносит монастырям, но здесь происходит некий такой круговорот, обмен. И книга является очень важным, в том числе инсигнией, как бы символом власти для властителей этой династии. Еще не раз мы с вами вспомним про заслуги разных деятелей эпохи Каролингов. Здесь пока что я хотела пробежаться только по основным персоналиям властителей. И вот важно понимать, что постепенно у нас, собственно, короли из этого рода несколько отдаляются от вопросов, связанных с ученостью, с образованием, с искусством, и как бы отдают это уже на откуп церковной знати, прежде всего. И показательно, что вот еще одна такая вспышка, важная вспышка такого творческого порыва, скажем, у деятелей Каролинского возрождения, связана с деятельностью уже не, собственно, государя, а не столько самого государя Карла Лысого, государь второй половины IX века уже, сколько приближенного к нему архиепископа Хинкмара Реймского. Вот благодаря Хинкмару в период правления Карла Лысого у нас снова увеличивается количество и рукописей античных, которые множатся в окружении государя. И в дальнейшем разрабатывается, что очень важно, политическая теория, которая лежит в основе всего этого, идея единства всей Каролинской империи. И вот в данном случае культура, единая культура, нужна как скрепляющее политическое единство территорий, и имеет значение не только чисто духовное, или исключительно какое-то эстетическое. Конечно же, это не в последнюю очередь, а может быть и в первую очередь, с точки зрения властителя, это инструмент, который позволяет ему удерживать в своей власти огромную территорию, подтверждать свой статус могущественного властителя и так далее. И вот Хинкмар, в частности, делает очень большой вклад в том, чтобы выработать, допустим, коронационные чины, то есть такую систему репрезентации власти при инаугурации Каролинского государя, чтобы упорядочить это, выстроить в соответствии с законами, по которым строится церковная литургия, активно в этот процесс включить духовное сословие, духовную знать. И мы видим, что именно вот человек на вершине церковные власти у нас уже координируют как бы происходящие процессы, да. И у нас получается, что снова новая волна иноземных ученых прибывает ко двору, снова из-за моря, из Британских островов снова приходят ученые-мужи, которых привлекает возможность сделать карьеру в окружении властителя благодаря покровительству того самого архиепископа. Вот. Но, можно сказать, что такая последняя значимая вспышка культурной такой активности королевского ренессанса. А что касается политической истории, она развивалась немного несколько иначе с точки зрения хронологии. Да, у нас как бы, если при Хинкмаре Римском еще есть такое вот представление о некой единой империи, то по большому счету вот идея эта существует дольше, чем реальное политическое единство этого пространства. Потому что, как вы, возможно, тоже помните из школьного курса, в 843 году потомки Карла, его внуки, дети Людовика Благочестивого, после череды таких различных заговоров, войн, междоусобиц между собой, они решают прийти к некоторому такому соглашению, разделив империю своего деда на три части между собой. И вот этот раздел, который получил название Верденского раздела, вы можете видеть на карте под номером 8, где у нас изображены три важные части, которые отныне составляли вот это вот уже не такое прочное единство, которое все-таки по-прежнему считалось единой империей, по-прежнему высший властитель всех этих земель короновался в Риме в качестве императора верховного, но тем не менее уже как самостоятельное государство существовало у нас, с одной стороны, западно-франкское королевство. Вы видите эту территорию, это в основном земли, которые сейчас у нас входят в состав Франции, плюс некоторые дополнительные отрезки территории, например, вот испанская Марка еще по-прежнему здесь. С востока, с другой стороны, восточно-франское королевство здесь вот светло таким синим-голубым цветом оно обозначено. Это прежде всего будущие земли немецкоязычного пространства, то есть будущие земли Германии, Австрии, Швейцарии. И между ними королевство, которое было предназначено сыну по имени Лотер, в которое вошли территории, которые мы знаем, как Лотарингия, между, соответственно, франкскими и германскими территориями, Бургундия, существенная часть, небольшая часть вошла в состав Западно-Франкского королевства, и Северная и Центральная Италия. Вот в итоге дальше мы будем иметь дело уже с тем, как между собой договариваются властители каждой из этих территорий. Каждый из них появляется свой собственный государь из королинского рода. И в целом это пока что еще правление единой династии на одной территории с периодически коронуемым общим императором. Но чем дальше, тем больше эта территория начинает жить каждая своей жизнью. Единство поддерживается вот прежде всего их центрами, такими как вот, прежде всего монастыри, епископства, ну и сеть пфальцев, сеть дворцов, которые созданы еще во времена и Карла Великого очень многие, и его продолжателей. Да, у нас как бы на всех этих территориях множатся вот те самые дворцовые комплексы королевских властителей, по которым государь объезжает свои владения. Мы понимаем, что ранее средневековый государь постоянно путешествует по своим территориям. И мало-помалу разные ветви рода каролингов приходит в упадок. И вот немецкая ветвь этого рода уже к началу X века, к 911 году, прекращается. И вот судьба Восточно-Франкского королевства отныне уже зависит не от каролингов, а от тех, кто придет к ним на смену. И начинается борьба между местными властителями. И вот сам этот промежуток, конец 9 и начало 10 века, который предшествует вот этому появлению новой династии, как раз в очень короткие сроки, уже в 919 году, начинается история как бы нового возрождения, новой династии, Атоновского ренессанса. В 919 году восходит на трон первый властитель династии Атонов, Генрих I, спустя 8 лет после смерти последнего немецкого каролинга Людовика Детяти. Но вот сам этот период, конец 9-го, начало 10 века, можно назвать таким как раз временем между двумя ренессансами, хотя каролинги формально у нас продолжают править, но каролинским ренессансом это уже назвать сложно, потому что во многом это как раз время такого забвения, время разрозненности, время, когда только вот эти семена, только какие-то ростки будущего ренессанса сохраняются в отдельных культурных центрах, но уже нет той коммуникации, которая была прежде между этими центрами, нет того ощущения целостности империи, целостности ученого пространства, то есть каждый остается со своим набором рукописей, и, в общем, престиж образованности падает. То есть если еще вплоть до Карла Лысого очень многие каролинские властители имеют, считают, естественно, очень престижным иметь какое-то свое личное книжное собрание, то вот в этот момент, можно сказать, это становится еще менее значимым. Потому что, ну, в целом, с конца IX века, например, в Италии становится вовсе не до каких-то реформ, связанных с образованием, да, потому что в основном это все время череда политических каких-то междоусобиц. И императорами вот в этот период, с конца 9 по первую половину 10 века, становятся уже даже не только не представители рода каролингов, а часто какие-то представители местной знати, которые добиваются сначала там итальянского трона на очень короткий и непродолжительный срок. И вместе с этим через какое-то время иногда случайным образом получают шанс короноваться в Риме. И вот эти люди, которые, конечно же, императорами являются в основном только по титулу, а их реальное влияние распространяется только на центральную Италию и северную Италию, и то является очень шатким, постоянно оказывается под ударом других соперников за итальянский трон. То есть, по большому счету, вот императорский титул существует, но он является таким пустым титулом. Западные каролинги существуют уже достаточно отдельно от всего в рамках своих территорий, вот этого западно-французского королевства. А в восточно-французском королевстве мало-помалу что-то такое только начинает происходить. То есть, по большому счету, вспышка, культурный расцвет тоже еще не настал. Даже когда Генрих I в начале X века у нас приходит к власти, это еще сложно назвать временем культурного расцвета. Но, да, временем упадка это является промежуток с конца 9 по середину 10 и для истории папства. Можно сказать, это даже, пожалуй, самый мрачный в истории папства промежуток, с которым связаны самые такие легенды, самые мрачные легенды об упадке нравственном, упадке папской курии, о владычестве блудниц, так называемой тирании блудниц, порнократии, которая в этот момент будто бы установилась над апостольским престолом. Отсюда же у нас, возможно, идут корни таких легенд, как предание о Папессе и Анне, которая будто бы была на папском троне, которая является как раз легендой, возможно, вырастающей из более-менее достоверных исторических преданий про период, когда представительницы местных светских знатных родов в Риме способствовали тому, чтобы их любовники, например, занимали папский трон. И по большому счету здесь папа не обладал каким-то влиянием политическим или церковным авторитетом, да, а как бы являлся просто таким ставленником римских патрициев, которые тем самым пытались обеспечить какие-то интересы своего рода и так далее. То есть на какое-то время здесь у нас падает и авторитет папства, и авторитет императоров, и авторитет государей вот, различных частей Каролинской империи. И только мало-помалу, на протяжении первой половины X века, вот этот самый новый род, который приходит к власти в Восточно-Французском королевстве, род, который, в общем-то, является достаточно невлиятельным, то есть достаточно второстепенным. Это гессенский род людольфингов. Людольфингами их называют по имени одного из предков, одного из саксонских герцогов, от которого пошли потом потомки, среди которых были и те, которых звали именем Аттоны. И вот, соответственно, это синонимичные понятия: династия людольфингов, династия Аттонов, саксонская династия. Саксонская, потому что это выходцы из Саксонии. Как мы видим по карте, да, Саксония – это у нас область, в общем, находящаяся на периферии тогдашнего Латинского Запада, на крайнем северо-востоке Каролинской империи. Это территория, про которую я уже сегодня говорила, что это был один из самых таких диких и долго сопротивлявшихся приходу франков, оплотов вот, языческой такой знати. И та самая дикая, отдаленная от культурных центров Саксония становится родиной вот этого рода, который очень амбициозно и стремительно движется к вершинам власти. То есть вот эти вот герцоги, у которых нету ни представления о том, как вообще подобает вести себя королю, даже не говоря уж о императоре, у которых нету достаточного количества приближенных чиновников, чтобы выполнять задачи необходимые, у которых нет представления, как нужно презентовать свою власть, у которых, в общем, даже не так уж много шансов было в борьбе за трон среди других представителей германских герцогств. И здесь вот я предлагаю вам посмотреть картинку под номером 9, чтобы понять, что уже в этот момент, к началу X века, вот эти немецкие земли представляют собой очень-очень разрозненную территорию, в которой состоит из нескольких племенных герцогств, важнейшими из которых являются Саксония, Бавария, Франкония, ну а также еще Швабия и Тюрингия, которая некогда была крупным королевством, потом стала герцогством, потом сжалась до размеров еще меньших и стала даже на какой-то момент графством. Ну вот, в принципе, применительно к истории Атоновской эпохи, она считается тоже герцогством. То есть, как бы, считается 5 крупных герцогств. Лотарингия входит в состав владений Атонов чуть позже, в 925 году. Но вот на момент, когда кончается власть династии каролингов, сначала на короткий промежуток времени ее обретают властители Франконии, это герцогство, в котором вот франкская знать играет ключевую роль, и вот франкский род Конрадинов как бы логично становится преемником франкских властителей каролингов, но и вот по праву такого преемника имперского, франки это имперский народ, с того момента, когда Карл коронован, франки становятся вот такими ассоциированными с римлянами. И тем самым как бы приобретают символический капитал римлян. И вот эта вот инерция восприятия франков как народа, который определенным особым знаком каким-то отмечен, дает шанс династии Конрадинов, которую, впрочем, реализовать не удается. И немецкая знать приходит к выводу, что, видимо, гораздо более выгодно видеть на престоле своего королевства, собственно, выходца из немецкой знати. Но на этот момент самым могущественным представителем немецких герцогств является герцог Баварии скорее, чем герцог Саксонии. И вот то стечение обстоятельств, которое позволяет именно саксам оказаться на троне, оно было во многом непредсказуемо. Ну, здесь я не буду углубляться в подробности политической истории, но так получилось, что благодаря системе соглашений, благодаря некоторым успешным военным операциям, именно саксонские герцоги все-таки вот добиваются этого статуса. И им нужно очень-очень быстро, в очень короткие сроки как-то обосновать свое право на трон, как-то создать ощущение, что за ними существует очень авторитетная, очень могущественная, очень серьезная традиция, генеалогическая, символическая, какая угодно, которая бы как-то подкрепила, легитимизировала их право на власть. Если баварский герцог живет на территории, которая, во-первых, окружена, с одной стороны, Италия с давними-давними политическими традициями, и не только каролинскими, естественно, но еще и античными. И, в общем, Бавария именно является политическим центром каролинских владений в Германии. И там огромная сеть очень важных резиденций. И погребение каролинских государей именно в Баварии многие находятся из немецкой линии каролингов. Франкония, да, с крупными церковными центрами, с крупнейшим, важнейшим архиепископством в немецких землях, Майнским. Все это соперники очень серьезные. И все это соперники, у которых есть гораздо больше источников вот для такого символического обоснования. Тем интенсивнее приходится саксонским королям теперь пытаться стремительно этот капитал символический какой-то скопить. Собрать у своего трона преданных представителей знати. Собрать у своего трона, как и у Карла Великого в свое время возникла эта задача, да, собрать ученых-мужей, которые помогут ему выработать вот уже какое-то свое представление о том, что такое империя, что такое ты сам как император. И, соответственно, вот выполнить огромное количество задач от самых существенных, которые связаны с дипломатией, с обоснованием правовым, с легитимностью прав на свой трон, с коммуникацией внутри своего королевства и особенно за ее пределами, потому что сложнее всего обосновать свои права полноправного такого государя, когда ты взаимодействуешь с другими государями Европы, которых на этот момент уже достаточно много. И тем быстрее приходится это делать, что уже сын первого короля, только-только первый король, только-только они были герцогами, Генрих I едва-едва адаптируется к роли короля. Но уже его сын, Антон I, метит еще выше, и в 962 году получает в Риме корону императора. То есть вот он уже, только во втором поколении, будучи королем, он уже восходит как бы к высшей власти, которая только может быть вообразима в христианском мире. И, конечно же, этот взлет стремительный с точки зрения политической, его нужно как-то оправдать, в том числе и с точки зрения символики, с точки зрения идеологии, с точки зрения политической теологии и многих-многих других аспектов. И именно поэтому Атон, именно при Атоне Первом, Атоне Великом, этом самом первом императоре и втором короле из рода Рудольфингов, и случается в 50-х, 60-х годах, то есть накануне его похода в Италию за императорской короной и после его императорской коронации, вот та самая, наверное, вспышка самая яркая, которую можно назвать началом Атоновского возрождения, которое казалось, в общем, продлилось, условно говоря, до начала XI века, первая четверть, и последний король из рода Атонов умирает в 1024 году. Надо сказать, что заканчивается история этой династии с точки зрения культурного развития на пике этого развития. То есть там не было какого-то такого упадка. И в целом следующая династия, которая была преемниками Атонов, продолжила многие их традиции. То есть здесь, в отличие от каролингов, у которых вот есть момент расцвета при Карле Великом, потом некоторого такого развития с вспышками меньшей яркости и упадка. У Атонов скорее на протяжении всей истории их династии идет такой полномерный взлет культуры, наверное, менее резкий, чем это было во времена каролингов, потому что и контраст уже был гораздо меньший. Если Карл Великий создавал практически как бы посреди пустоты этот свой ренессанс, то атоны уже создавали свой ренессанс, отталкиваясь от ренессанса каролингского. И да, мы помним, да, что само понятие ренессанса, конечно, придумано позднее историками. Сами они так это не обозначали, но преемственность это, конечно, они ощущали. И здесь произошел, например, очень любопытный процесс, потому что я говорил вам, Карл Великий, приходя со своими такими вооруженными миссионерами в языческие земли, в том числе вот на востоке своей империи, он приносит первоначально те же самые мощи святых в качестве символа своего завоевания, то есть как такой знак присутствия своего на чужой территории. И изначально это как бы скорее знак экспансии. А вот при проявлении атонов эти самые реликвии начинают пониматься, например, уже совершенно иначе, потому что они становятся как бы атрибутами, которые показывают, что вот сила, власть, могущество, которые были раньше у франков, теперь мы наследуем и получаем в свои руки. То есть так же, как очень важно получить символы власти, которые унаследованы именно от франков, поскольку вот от франконской династии, от конрадинов, саксы получают инсигнии, скипетр, венец, другие знаки власти, и у них есть материальное свидетельство этой преемственности. И вот эти мощи святых, которые, как вы понимаете, привезены были из франкских земель, являются центрами развития христианства в немецких землях. И они почитаются, там возникает своя традиция. То есть есть большое количество таких франкских святых, которые на сегодняшний день считаются покровителями немецких городов. И во Франции уже они позабыты за счет вот этого. Потому что саксы, германцы, немцы, в целом представители вот этих разных народов, разных племенных герцогств, начинают воспринимать это как победу над франками. То есть мы у них отвоевали их символический капитал. Есть вот свидетельство, например, Видукинда Корвейского, такого саксского историка, который с большой радостью описывает каждый привоз той или иной реликвии из франкских земель, даже в ранние времена, еще до прихода атонов. Вот, например, там очень важный момент с рукой Сен-Дени, который является у нас, как вы понимаете, чрезвычайно важным святым для именно политического символизма во Франции, местом аббатства Сен-Дени, которое связано, в том числе, как место коронации или место погребения властителей франкских. Здесь вот столь важная святыня, как частица мощей святого Дионисия, у нас оказывается в Саксонии как раз. И, например, такую материальную преемственность показывает. И, безусловно, прямое влияние каролингов на атонов мы видим и, например, в искусстве. Например, вот та самая традиция книжной иллюстрации, книжная миниатюра, о которой я начинала упоминать. Вот сегодня я не буду останавливаться на большом количестве разных примеров, но покажу хотя бы один, достаточно выразительный. У нас есть, например, такое Евангелие Годескалька. Это созданное в 80-е годы 9 века, то есть на заре каролингского возрождения. Такое одно из самых-самых ранних произведений придворной школы Карла Великого. Вот как раз такой пример пышно оформленного Евангелия, который был предназначен, видимо, для государя, с полностраничными миниатюрами, с надписями золотыми и серебряными чернилами на пурпурном фоне. И вот на иллюстрации 10 вы можете видеть одну из миниатюр. Из нее вот, Христа. Можете так рассмотреть детали, да, некий трон, на котором он восседает, некоторая такая очень необычной формы книга, видимо, собственно, Евангелие в руках Христа. И здесь, опять же, вам сейчас потребуется сразу несколько картинок переключать между собой и сравнивать, Надеюсь, что все-таки достаточно удобно это можно будет сделать. Вот. Далее, это вы видите вот такую зарю Атоновского, Каролинского, заря Каролинского Ренессанса перед нами. Дальше вы видите уже Каролинский Ренессанс более зрелый, в эпоху его расцвета, конец 9 или начало, конец 8 или начало 9 века. Видите, похожий очень сюжет. Христос, очень похожая иконография в самых разнообразных деталях. Вы тут можете убедиться. И его облачение, и его нимб, и его трон. Очевидно, что вполне могло быть здесь и было, судя по всему, прямое знакомство миниатюриста с этим прообразом. Но при этом здесь гораздо тоньше изображены анатомические подробности. Здесь есть гораздо большее количество всяческих деталей. Здесь гораздо более утонченная вот эта традиция, связанная с написанием текста. И опять же, здесь продолжается вот эта преемственность с имперские такие кодексы, пурпур и золотой шрифт. И, в общем, можете сами поискать сходство и различия между двумя этими миниатюрами. А на следующей миниатюре под номером 12 мы уже видим кодекс Гера. Это кодекс времен Атоновских. Это время его создания, 50-70-е годы 10 века. Точно датировки мы 100% не знаем. И мы видим, что между кодексом из Лорша на картинке 11 и кодексом Гера на картинке 12, совершенно очевидная связь. Не знаю, вот здесь, опять же, мы видим вот такую материальную, буквальную преемственность между каролингами и атонами. При этом у нас скопированы многие детали, но многие опущены, видимо, из-за сложности их изображения. Многое упрощено, опять же, у нас здесь меняется, например, вот способ изображения лица. Он становится как бы лишено тех самых анатомических подробностей. И, в принципе, как-то очень упрощенно и плоскостно теперь изображается. Здесь нет ощущения перспективы. Если вот на картинке 11, на миниатюре под номером 11 мы наблюдаем какую-то попытку изобразить что-то вроде разных планов и теней, например, то вот в случае с атоновской миниатюрой здесь уже другая логика. То есть можно сказать, что изображение стало примитивнее. А с другой стороны, если мы посмотрим, например, на византийскую традицию, которая существует параллельно в это время, да, и вспомним вот иконописную традицию византийскую, она же тоже у нас движется в раннее средневековье от вот этих позднеантичных как бы скульптурных памятников, которые все-таки направлены на изображение, правдоподобное изображение человеческого тела, к все более таким бестелесным и утонченным образом, связанных прежде всего с воплощением духовного образа Бога или человека, то есть вот с совсем другим отношением к изображению человека, к изображению вот его духовного образа, а не материального. И в этом смысле здесь мы можем говорить отчасти либо что атоновская традиция упрощает и забывает многие вещи, которые знает каролинская, а с другой стороны мы можем и подозревать, что здесь было какое-то просто новое влияние византийское, то же самое. Но что мы знаем, можем сказать с уверенностью по трем этим изображениям, что существует традиция, преемственность, существует привычка копировать изображение и тем самым наследовать раз за разом, и как-то трансформируя одной и той же традиции линии. То есть мы вот видим прямо очень похожие детали трона, например, подушки, еще что-то. Здесь вот вплоть до самых-самых мелких деталей, вплоть до, например, ремешков на сандалиях, да, мы видим, что это действительно копия. Но атоновский Ренессанс, конечно же, если говорить в общем, по большому счету, нельзя называть копией каролингского. Это очень своеобразное, процесс, и во многом его своеобразие связано еще и с тем, что на каком-то этапе, и тоже очень стремительно, кстати, уже сын Атона Первого, уже, то есть как бы третий государь этого рода, претендует на гораздо большее, чем его отец. И его отец обеспечивает свадьбу своего наследника, Атона Второго, с византийской принцессой, с племянницей византийского императора, которую зовут Феофана. И таким образом на Атоновской земле появляется не только представительница Восточной империи, но и ее многочисленная свита, и пребывающие вместе с ней, с этой свитой, видим большое количество мастеров и ученых мужей из Византии, которые создают приток вот этих новых сил, интеллектуальных, творческих сил, которые заряжают новым импульсом Атоновский Ренессанс, который тоже изначально, да, вы понимаете, что он строился на каролинских основах, на тех монастырях, на тех пфальцах, которые они унаседовали от каролингов, тех людей, которые приезжают из разных концов Каролинской империи ко двору саксонского государя, чтобы создать его двор и создать основу для обучения новых поколений ученых мужей, которые будут уже, собственно, выходцами из немецких земель. То есть здесь история повторяется, история здесь очень похожа на каролингский ренессанс. И с той только разницей, что каролингские монастыри уже отходят на второй план в какой-то момент, а первостепенными центрами учености и образования становятся, прежде всего, школы при епископских кафедрах. А вот каролинские резиденции, кстати, такого значения не утрачивают. То есть в плане пфальцев, в плане дворцов для атонов каролинские дворцы по-прежнему очень важны. И здесь мы можем вспомнить вот Ахенский пфальц и Ахенскую капеллу, в которой происходят важнейшие коронации атонов. Атон I коронуется на царство в качестве короля именно в Ахене. Именно в Ахене он коронует своего сына Атона II в качестве короля, соправителя еще при своей жизни. А потом, да, ну как бы императорские коронации у них происходят в Риме, но тем не менее Ахен продолжает быть очень важным церемониальным пространством для атонов. И там же будет погребен, может быть, ярчайший из представителей этого рода Атон III, уже внук Атона I. Но помимо этого каролинского корня, вот этот каролинский корень все-таки важен нам до эпохи Атона I, потому что с Атоном II, с появлением Феофана, с появлением византийской традиции и с усилением контактов с Италией, гораздо более регулярными становящимися, атоновское возрождение становится гораздо более многообразным, то есть гораздо более синтезным, чем просто продолжение каролинского. И мы можем видеть вот эти признаки появления византийского влияния, например, и в книжной миниатюре. Вот у нас есть, например, очень выразительная миниатюра под номером 13 из так называемого Петерхаузенского сакраментария, где изображена у нас Богородица, но изображена она очень своеобразно. Она изображена с атрибутами власти, которые обычно подобают знатным женщинам-представительницам императорского византийского рода. И очень вероятно, что здесь была прямая отсылка к образу самой Феофаны. Мы видим здесь венец с такими серьгами и с ожерельем некоторым. Да? То есть это вот именно очень узнаваемые византийские облачения. И при этом стиль во многом похож на кодекс Гера, который мы видели до этого, который, возможно, был еще до прихода Феофана. Даже вот сама эта орнаментика рамки, да, перекликается. А появляются вместе с византийцами совершенно новые виды изобразительного искусства, не характерные раньше для Латинского Запада в принципе. Например, церковная скульптура. То есть вот такие объемные скульптуры, которые нам по позднему средневековью кажутся уже такими привычными атрибутами католического Латинского Запада. Но для раннего средневековья это новшество. И вот, например, у нас есть под номером 14-15 две картинки, которые изображают так называемую Золотую Мадонну, которая, видимо, тоже как-то связана, было появление в немецких землях вот такого произведения с тем, что византийские мастера здесь побывали. И то ли научили, то ли сами создали вот этот вот памятник. То есть это как бы во многом нам с вами по нашей древнерусской традиции иконописной, которая тоже, естественно, является продолжением византийской, знакомый иконописный образ. То есть в каком-то смысле такая объемный 3D-вариант сюжета с иконой византийской, какой-нибудь иконой Марии и младенца Христа на ее руках. Вот в Германии у нас появляется эта знаменитая, сейчас находящаяся в сокровищнице Эссенского монастыря, скульптура Мадонны. Или вот то, чего тоже не бывало раньше, в немецких землях распространяется с появлением Феофана, например, вот деревянные крупные такие кресты, которые тоже характерны для именно византийской традиции. Вот под номером 16 вы можете посмотреть, например, такого распятия скульптурного, деревянного. Вот то, что вы видите там на фоне, эти вот языки пламени, на них можете внимания не обращать. Это, естественно, более позднее барочное дополнение. А вот сам крест – это тоже памятник атоновского возрождения, который при этом прорастает уже из византийского корня, а не из каролингского. И еще одна очень важная вещь, которую я хочу вам, наверное, напоследок показать. Это под номером 17 есть такой знаменитый памятник тоже атоновского возрождения, который мы, конечно же, еще очень много что увидим с вами и из миниатюры эпохи каролингов, и из миниатюры эпохи атонов, и из ювелирных произведений и так далее. Но мне хотелось сегодняшнюю лекцию закончить каким-то символическим важным объектом, который нам покажет, что вот эта вот память об античных корнях все-таки не умирает, да, при том, что у нас есть в атоновском возрождении и тогда линия, идущая от каролингов, и линия, идущая от византийцев, есть все-таки память и о Римской империи на Римской земле. И вот очень характерно, что в Хильдесхайме, достаточно таком отдаленном на север немецком городе, при епископе Бернварде появляется вот очень колоритный объект, который называется колонной Бернварда в честь этого самого епископа. И, наверное, многие из вас, взглянув на картинку 17, сразу почувствуют в ней что-то знакомое. То есть такая колонна, по которой вьется вверх спирально череда изображений. Величественная колонна, колонна сама по себе сразу у нас ассоциация с Римом, а тут еще и вот такая деталь, как эта самая спиральная история, которая на ней развивается. И, разумеется, нам сразу вспоминается здесь знаменитая колонна Траяна в Риме. Колонна, которая воздвигнута была в честь одного из самых победоносных римских императоров, его многочисленных военных побед, которые по масштабу, конечно, колонну Бернварда превосходят значительно. И создана она из иного материала, но при этом вот этот мотив вьющегося по поверхности колонны спирального изображения, здесь тут череда как раз походов, триумфов Трояна и так далее изображалась, то здесь это именно римскую традицию мы видим на территории немецкой, на картинке 18. Вспоминайте, как выглядит колонна Трояна. А на картинке 19 можете приближенно посмотреть, какого рода сюжеты тут у нас появляются. Да, мы видим каких-то императора, который или полководцев, которые его окружают, которые говорят с легионерами, каких-то мастеров, которые строят укрепления военные, какие-то батальные сцены мы здесь видим. Видим римские знамена, видим римские оружие, доспехи и так далее. Но какие же сюжеты, то есть вот заимствуя эту идею, колонны, которая рассказывает нам какую-то историю, атоны при этом на колонне своей изображают события земной жизни Христа. И это очень характерно. То есть на картинке 20 вы вот можете увидеть те самые несколько сюжетов, которые нам евангельскую историю пересказывают. Различные сюжеты из четырех Евангелий запечатлены на колонне Бернварда. То есть, с одной стороны, это заимствование формы римской. И часто бывавшие в этих римских итальянских походах атоновские государи, конечно же, привозили оттуда и мощи, и посполии. Вот что характерно, да, если Теодориху было легко разорять какие-то римские руины и перетаскивать их в собственные дворцы, колонны или какие-нибудь детали убранства, то, чтобы это делать каролингам или атонам, приходилось везти ведь эти колонны, очень тяжелые объекты, через Альпы, туда, в свои резиденции, что тоже очень показательно. Они считали, что это имеет смысл, такого рода предприятия. И Ахенская капелла была построена с многочисленными заимствованиями непосредственно из итальянских памятников, не только идейными, как мы видели на примере Сан-Витале. И важнейшие новые резиденции атонов, например, в Магдебурге тоже собор, устроенный в излюбленной резиденции Атона I, был наполнен этими самыми сполиями, привезенными из Италии. Но вот колонны Бернарда — это у нас пример такой идейного заимствования. То есть это не просто колонна, которая привезена, а это новая колонна, которая создана по образцу римской колонны и наполнена неким новым символическим смыслом. И это уже несколько иной этап, иная форма рецепции, иная стадия развития этого диалога двух эпох, которая уже гораздо более тонкая, гораздо более сложная, чем то, что мы видели до сих пор. И поэтому я и надеюсь с вами еще не раз вернуться к этим сюжетам, связанным с атоновской и каролингской культурой, и показать вам вот различные оттенки смыслов, которые в этом диалоге у нас появлялись. В самом конце я вот могу сказать, что все-таки память о каролингах в атоновскую эпоху тоже существует до самого конца. И, но в этом самом концу, к расцвету атоновских времен, там уже сходятся разные источники, разные корни. Опять у нас тут несколько корней. Все корни при этом на поверку оказываются в основе своей античной. То есть каролингский античный корень, византийский античный корень и античный античный корень. Вот. Ну, а какие-то уже любопытные многие другие детали я надеюсь вам рассказать в следующий раз. Большое спасибо.